то видели сами, как из фольворка убегали в лес трое в мирной одежде, стреляли по ним, одного подстрелили. То прискакал казак, что в 4 верстах отсюда он был в лесу, обстрелян кавалерийским разъездом, и тотчас отрядили полуроту прочесывать лес, кляли солдаты того казака и судьбу свою, ходили, прочесывали, никого не нашли. Но казяка одобрял: сейчас для нас главная опасность — это пули сбоку. Двум подпоручикам не миновать было бесед. Еще от Белостока их свело назначение на соседних взводах в одной роте. С остальными офицерами был казека молчалив. Батальонного боялся, ротного не любил, а Грохольца избегал, как мог, тот высмеивать был гораст. Всю деятельность своего наблюдения и жажду высказывания вкладывал казека в дневник по отсутствию бумаги в офицерской полевой книжке. Всякую свободную минуту вписывал туда по несколько свежих строк и обязательно время по часам. «Это просто подвиг», — ахал Грохолец. «Истории полка никто не пишет. Вот кончится война, мы приказом заберем ваш дневник в штаб и переплетем в золото. Никто не имеет права», — тревожился казека. «Это дело моей совести и моя собственность». «Нет, подпоручик, это казенная собственность», — вращал глазами Грохолец. «Бланки полевой книжки принадлежат штабу». Казека был старше Ярослава по возрасту. Он уже 2 года отслужил офицером до начала войны, но не мог Ярослав принять его влияние. «По-моему, на войне ни одного дня так жить нельзя. Мы должны стремиться к победе, а не проклинать войну. И как вообще может великий народ избежать больших войн?» Тянул казека, как от зубной боли, и оглядывался, никто ли их не слышит, как избежать. Да каждый ловчит. Милошевич вон в какую-то командировку устроился, а Никодимов по закупке скота. «Умный человек в батальоне не задержится, не беспокойтесь». «Тогда я не понимаю», — волновался Ярослав, — «зачем с такими взглядами становиться кадровым офицером?» Со сморщенно несчастным сожалением казека вздыхал над дневником. «Это тайна. Вот когда будет у вас ненаглядное солнышко, да любимое гнездышко, пусть это не патриотично, но я без жены жить не могу, и потому желаю мира. Я вам скажу, лучше быть не офицером, а конюхом, но подальше от этой войны». Только добавлял тоски этот казека. То умыться ему негде, то немытыми руками кушать нельзя, то на ночь раздеться бы. И без того день ото дня мрачнее и безнадежнее становилось в батальоне от беспрепятственного наступления. Всегда представлял Ярослав наступающее войско веселым. «Мы вперед идем, мы пленных берем, мы землю занимаем, значит, мы сильней». Для наступления и создают армии, для наступления и воспитывают офицеров. Но удручало это двухнедельное наступление без единого боя, без единого немца, без единого раненого, а по ночам сопровождаемое то справа, то слева тускло-багровыми пятнами неопознанных пожаров. Куда подевались легкость и радость, которые не он же один, но, кажется, все они, кажется, и все солдаты испытывали в пути на фронт, в побалтывании теплушки, обвиваемые встречным летним ветерком. Еще Крамчаткин сохранял самоотверженный служацкий вид, не сутулился, и также глазами ел своего подпоручика, а Вьюшков и лицо воротил, и уже рассказов охотливых из него было не вытянуть, не только уже песен никто не пел в батальоне, но даже громко крикнуть избегали бородачи, а лишь сказывали друг другу самое надобное, как бы Бога не гневя пустословием лишний раз. Да и само пространство стеснялось, сдвигалось, подступали леса. Сперва посылали взводы и полуроты обшаривать их края, Потом и полк уже целиком, весь втекал, поглощался лесом. Лес был совсем не как наш, ни сухостоя, ни трухлявины, ни покинутого бурелома, только что не подметен, а кучками сложен хворост, и чистыми, ровными коридорами содержались просеки. По разным направлениям разрезался лес дорогами, и дороги содержались хорошо, где не были сейчас подпорчены. Хотя полагалось каждому офицеру иметь в планшетке карту местности, но ни одной не было в роте, лишь у Грохольца одна на батальон, и то спечатанная с немецкой, неясные надписи, неподробные. Ярослав, как никто из взводных, вился около Грохольца, ловя всякий добрый момент заглянуть к нему в карту, а то ведь сожжены были немцами все указатели, и из уст офицерских в уста не точно передавались, не точно вызнавались названия деревень. Вот Саддек прошли, вот Кальтенборн, ночуем в Омулен-Фофене, а весь этот лес с 10 сожженными соснами назывался Грюнфлисский. С половины дня 10 августа по всему лесу слышался слева с запада зык артиллерийской стрельбы, верст за 15. Настоящей упорной стрельбы, первый бой. Но, не обращая на то внимания, полки 13-го корпуса шли и шли себе по лесу на север, туда, где тихо, и не встречая никого. И заночевали в Омуле-Фофене. На другое утро, еще в тумане, поднявшись, в первый раз, не получив даже сухарей, затеяли, как всегда, долгое построение и равнение полковой и даже бригадной колонны с артиллерией и повозками на своих местах. Строились идти из Омуле-Фофена опять же на север, надо было обходить ширококрылое озеро Омулев. Уже долго строились и прочли обычную молитву перед выступлением, и готовы были двигаться. Уже нарастала поздняя утренняя растомляющая жара, как прискакал ординарец из штаба дивизии и передал командиру бригады пакет. И тотчас командир бригады вызвал командиров полков, и началось на дорожной тесноте поворачивание и перемешивание Нарвского и Копорского полков. Не сразу двигаться, не на месте кругом, обязательно сохранить построение упорядоченной бригадной колонной, но головой теперь на запад, на другую улицу. Уже в полную силу палило августовское солнце, и забывался рассветный завтрак, не поддержанный сухарями, когда полки тронулись новым направлением, а версты через две попали в затылок Софийскому полку, который туда же шел. Еще вскоре увидели на просеке на коне лихого полковника Первушина, всем известного командира Невского полка. Значит, вся дивизия. Вытянулись главной долгой лесной дорогой между колоннадами мачтовых сосен сперва через Кальтенборн, как вчера пришли, а потом на запад, на Грюнфлис. Впереди же их опять погромыхивало, но не так громко, как вчера, потому ли что в жару слышно хуже, потому ли что стихало. Идти на стрельбу бодрей, подобрались. Лучше, верно, и дело впереди, чем эта пустота, Козека. Дай бог, до нашего подхода кончится. Был перекресток лесных дорог с растолоченным песком и еще с подъемом, где надо было поворачивать, и артиллерийские упряжки, тоже истощенные, недокормленные, не могли в том месте вытянуть, зажирали колеса, не хватало сил и прислуги, и на помощь их фельдфебелю, веселому, широголовому, позвал Ярослав своих, и вытолкнули ему два орудия, а на остальные все равно пришлось фельдфебелю перепрягать вместо 6 лошадей по 8, опять задержка всей колонны. Шли и шли. А стрельба впереди совсем прекратилась, как накаркал Козека. И, пройдя с утра верст 15, уже спадало солнце от полудня, вся колонна остановилась прямо на дороге, так что из лесу не выйдя и в тени разлеглась по приволью. Озабоченные верховые проскакивали целый час вперед-назад. Не только до солдат, но и до младших офицеров ничего не доходило. Затем полковой командир собрал старших офицеров, и начался новый скрип, возня, суета, захлёстывание упряжных лошадей, поворот всей дивизионной колонны назад, откуда пришли. Заныли желудки, полили подошвы, упало солнце за лес, и было доброе время разбивать бивак, варить обед, но нет. Снова через тот перекресток, а через весь тот лес все те же версты отмеривала их дивизия назад. И помрачнели переодетые богомольцы. И загудели, что всюду немцы командуют, что немцы и заматывают нас на погибель, так доводят и выморят даже и без боя. Не остановились при закате желтого солнышка, пророчащего и на завтра такую же ясень, пыль и жару. Не остановились и в сумерки, а все версты отложили честно назад и в звездные теми воротились в ту самую деревню Омуле-Фофен и на тех же местах разжигали кухни, да только кашу заваривали после полуночи, а спали перед петухами. Поднимались свинцовые и через неохоть глотали уже утреннюю кашу, чтобы опять целый день ее не видать. Привезли, правда, за 2 дня сухари, разбирались, вытягивались и строились на вчерашний северный выход из Омуле-Фофена и ворчали, предсказывали солдаты, что опять повернут. Невыспанный Ярослав сам себя и других бодрил. Ну уж нет, уж сегодня нет. Но как заколдовали предсказатели? Стояла колонна, не спала, не отдыхала и вперед не трогалась. И, дождавшись, когда солнце стало крепче палить и размаривать, невидимые штабные немцы, иначе уж и Ярослав не мог бы объяснить, скомандовали опять всею колонную поворачивать и выстраиваться по третьей еще дороге, выходившей из деревни между той и этой средней. И снова перестраивались полный час. Тронулись. Такой же был день жаркий. Так же вязли и ноги, и колеса в песке. Да глуше и хуже была дорога, а маленькие мостики на ней взорваны, и вся русская силушка уходила на объезд и обтаск, на то, чтобы из вязкого места вытащиться снова на круть, на дорожную насыпь. Еще новинка была — колодцы. Близкие к дороге немцы засыпали землей, мусором, обрезками теса, а взять воды было негде, как в большом озере, а к нему и не подберешься. Топка. Сегодня ниоткуда уже не доносилось стрельбы. Нигде не видно было немца, ни военного, ни мирного, ни старика, ни бабы. Да и наша вся армия задевалась куда-то, никого не осталось, кроме их дивизии, гонимой по затерянной пустынной дороге, и не было казаков. Хоть вперед съездить, посмотреть, что там. И последний неграмотный солдат понимал, что начальство закрутилось. Шел 14-й день непрерывного марша их. 12 августа. Как и день идешь, как и ночь бредешь, крест да ладанку на груди несешь, а в груди таишь рану жгучую, не избыть судьбу неминучую. В Найденбурге, маленьком городке, так мало отнявшем у полей, так много настроившем камня, это была не единственная площадь. Три улицы с нее вели, несколько было углов. На одном изломе двухэтажный дом с разбитыми стеклами магазинных окон первого этажа и венецианских второго дымил изнутри, а еще гуще что-то дымило во дворе. Полувзвод солдат, не очень из сил выбиваясь, гасил дым. Из-за угла они таскали воду ведрами, вносили в ворота. Там слышался кряхт отдираемых досок и стук топоров, а другие передавали ручной цепью по наложенному трапу через подоконник первого этажа. Вся работа их была на солнце. Солдаты сбросили верхние рубахи, часто снимали фуражки, вытирали лбы. Оттого и не торопились, что было знойно, а пожара прямого нет, хотя дым все валил. Не было и бодрых криков, гула, возбуждения, а многие разговаривали о своем, на ходу рассказывали кто-то и смешное, пересмеивались. Со всем этим справлялся унтер, а прапорщик с университетским значком, с очень энергичным, чуть запрокинутым лицом, а движениями вялыми, дела не имел, заботы не выражал. Постояв и походив по мелкому, ровному, скользкому, змейно-чешуйчатому камню площади, он выбрал себе глубокую тень на каменном крыльце напротив, где в обхват колонны привязана была простыня с красным крестом, а перед домом стояла аптечная двуколка без кучера, лошадь вздрагивала иногда. Как раз вышел на крыльцо, потирая одуревшую голову и продыхая глубоко, черноусый чернобровый врач в халате стал дышать и стал зевать в зевоте, то отклоняясь, то наклоняясь.